Дорогие радиослушатели, представляю вам по теме, так сказать, из серии духовных великанов Иоанна Крестителя. Я думаю, что этот сосуд, предназначенный Богом для труда на стыке Ветхого и Нового Завета, и он, надеюсь, вызовет у вас интерес, так как о нем засвидетельствовал наш Господь Иисус Христос, сказав: «Из рожденных женами не вставал никто больше Иоанна Крестителя», и что все пророки до Иоанна, а после него Царствие Божие силою берется и прилагающие усилия восхищает его. Когда-то курьер с неба, архангел Гавриил, предстоящий пред Богом, сказал: «Он будет велик пред Господом, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израиля обратит к Господу Богу». Вот такова начальная история предтечи, который должен был приготовить путь Господу и представить миру Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Жизнь и служение Иоанна Крестителя до мельчайших подробностей соответствовало предсказанию пророков. Он пришел непосредственно перед Мессией, как это предсказал пророк Малахия. Он сказал: «Вот я посылаю ангела, он приготовит путь предо мною». Это Малахии 3 глава 1 стих. Иоанн проповедовал в пустыне, как предсказал об этом пророк Исаия. Был гласом в пустыне, это Исаия 40 глава 6 стих. Он проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, склонившись, развязать ремень обуви его». Иоанн Креститель был замечательной личностью. По своим способностям он принадлежал к великим мира сего. Но этот муж Божий все же считал Христа несравненным больше себя. Служение было его и действенным, и вдохновенным. Хотя оно скоро кончилось, но имя его никогда не будет предано забвению, потому что в Евангелии оно не раз было в устах нашего Господа в период служения его на земле. Проповедь Иоанна Крестителя привела в движение большие массы народа. Послушаем из Матфея 3 главы, из 1 стиха. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, все окрестности Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить о себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, и я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Появление человека там на реке Иордан, в такой грубой одежде из верблюжьего волоса и кожаным поясом, ну, по-видимому, из сыромятной кожи, это облачение не привлекательно по внешности, оно доступно беднякам, но оно не было отталкивающим для людей. Наоборот, истосковавшись по пророческому слову, люди со всего Иерусалима и всей Иудеи и всей окрестности Иорданской выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. И Иоанн знал, что он был призван выполнять особую задачу – приготовить путь Господу и прямыми сделать стези ему. Потому что в последние столетия до Христа духовная и жизнь избранного народа находилась в упадочном состоянии. Предтеча не ограничивался тем, что признавал величие Иисуса, но он помогал устранять преграды на его пути. И я думаю, что весь ветхозаветний народ тоже был предтечей Мессии. Начиная с первой книги Моисеевой, где говорится о поражении в голову змея, и кончая книгой пророка Малахии, где говорится о пришествии Господнем, Библия создавала в душах людей напряженное ожидание. Фарисеи ожидали особых результатов от исполнения закона Моисея, а Иоанн Креститель не разделял их точку зрения. Так как их учение служило препятствием на пути Мессии, поэтому Иоанн призывал к покаянию весь народ. Он проповедовал о том, что без покаяния никто не может войти в Царствие Божие. И что главная вина людей состояла в том, что они были духовными лицемерами, они исполняли лишь внешние обряды, отмечали отдельные праздники, приносили жертвы, но у них не было любви ни к Богу, ни к ближнему своему. И Иоанн со всей строгостью говорил, что в таком состоянии люди не могут войти в Царствие Божие, что для этого необходимо расстаться с грехами и искренне обратиться к Господу. И кто это не сделает, того ждет суд Божий. А теперь представим, после храмового служения голос Крестителя звучал совершенно по-новому. Казалось, наступила новая эра. И место проповеди было новым. Если до тех пор все богослужения совершались в храме, то теперь толпы народа уходили в пустыню, как будто храм был перенесен туда. Да и метод, которым пользовался Иоанн, тоже был новым. Если ранее иудеи привыкли к тому, что от них требовали и жертв, и точного исполнения Моисеева закона, то Иоанн влиял на них словом. Он был глаз, но это был такой голос, действие которого было сильнее внешних предписаний. Это был голос, проникающий в сердца людей, ибо Господь наделил его своей силой. Он призывал к покаянию. И знаете, обновляющие силы проникали во внутренний мир людей и совершали там свою работу. Да и сам акт крещения также был новым явлением в ту пору. Крещение в покаянии – это было смелое начинание. Этим самым Иоанн Креститель говорил, что набожные иудеи по своим грехам находятся вне Царства Божия и могут войти туда только через искреннее покаяние. А тот, кто этого не сделает, говорил он грозно, останется для будущего гнева. Неудивительно, что влюбленные в свою праведность фарисеи не принимали этого крещения. Хотя многие из них все-таки это делали. Теперь вопрос, откуда Иоанн позаимствовал сам акт крещения? Толкователи Нового Завета утверждают, что до Иоанново крещение, презелиты, это то есть язычники, обратившиеся в иудейскую веру, подлежали омовению через погружение в воду. Ну, правильнее всего Христос дал всем понять, что Иоанново крещение было с небес. Это написано в Марка 11 глава 30 стих. Иоанн проповедовал крещение покаяния для прощения грехов. Тоже у Марка в 1 главе 4 стихом. Господь знал, что наряду с внутренним переживанием человек для выражения покаяния нуждается в подходящем видимом знаке. Вот таким знаком служило и служит крещение. Люди приходили на берега Иордана, слушали пламенную проповедь о покаянии и каялись в грехах своих. А потом вместе с Иоанном входили в воду. Вот это полное погружение служило символом очищения души. Вот таково было крещение в прощении грехов. В своем служении по приготовлению пути для Христа Иоанн Креститель постоянно указывал на великое духовное значение пришествия Мессии. Но и идеи это не усвоили. Одни из них ожидали Мессию как государственного деятеля, который разрешил бы взаимоотношения между иудеями и язычниками. Другие ожидали его как строгого блюстителя закона. Третьи ожидали Мессию как грозного судью. Но тем не менее, Иоанн Креститель не прекращал объяснять людям, что значит Мессия. И результат проповеди был благословенным. Писание говорит, что выходила к нему вся страна иудейская и крестились от него. Путь для Христа к сердцам людей был приготовлен. Иоанн объединил ценности прошлого с новыми, непроходящими ценностями грядущего. Народ получил о Мессии правильное представление, и люди готовы были к принятию Христа и покаянием, и крещением. И вот, наконец, явился и сам Мессия. «И было в те дни, — говорит Евангелие, — пришел Иисус из Назарета Галилейского на берег реки Иордан. И кто видел чудесную, широкопанорамную картину Иванова, явление Христа народу, на этой картине, на переднем плане, величественная фигура Иоанна Крестителя, который жестом вождя указывает на идущего Христа, и, наверное, громовым голосом, чтобы слышно было многочисленной толпе народа, на берегу и в воде объявляет: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И дальше можем себе представить, Христос выражает желание креститься. Иоанну сразу было ясно, что перед ним стоит сильнейший, у которого он не достоин даже развязать ремень обуви. Иоанн искренне заявляет: «Мне надобно креститься от тебя, и ты или приходишь ко мне?» Это написано Иоанном. Это написано у Матфея, 3 главе, 14 стих. Но слово Спасителя имело такое действие, что Иоанн больше не мог возражать. И Марк пишет в 1 главе, 9 стихом: «И Иоанн крестил его в Иордане». Христос в процессе крещения становится как бы меньшим. Вот здесь мы видим образец послушания Иисуса воле Отца. Придя в этот мир, Христос принял вот образ раба, уничижил себя. Это написано Филиппийцам, 2 глава, 7 стих. Задачей которого было исполнить волю Божию. И через это он подтвердил, что крещение Иоаннова было с небес. И во время крещения Отец Небесный засвидетельствовал на нем, как о Сыне Своем. Но только надо усматривать разницу в том, что крещение Иисуса не было крещением покаяния в узком смысле этого слова. Его крещение не было покаянием за свой собственный грех, потому что у него не было греха. Крещение Христа являлось посвящением на мессианское служение. Через акт крещения Иисус начинал открытое служение людям. В широком смысле это крещение явилось разделительным знаком между Ветхим и Новым Заветом. Но так же, как и в нашей жизни, в жизни каждого верующего в отдельности, крещение также является и видимым знаком между прежней нашей жизнью и новой жизнью. И у нас этот знак на первом месте. И Дух Святой, сошедший в виде голубя, создал вот это новое единение между небом и землею. Как в Ветхом Завете царей, священников посвящали на служение через помазание. И так совершилось помазание и Иисуса Христа. Помазание совершилось в царя царей, Мессию. Только совершили это не люди, а сам Бог. Вот с этого времени Иисус превозглашен Мессией, что значит помазанник Божий или Христос. Вот для царя царей это новый чин. В нашей беседе, конечно, главной задачей было осветить жизнь Иоанна Крестителя, потому что его рождение, его жизнь была предначертана для одной высшей цели – явить миру Агнца. Поэтому главное, для чего он родился и пришел в этот мир, мы как-то кратко уже прослушали. Хотя в крещении Спасителя, несомненно, многое для нас остается необъяснимым. Но очень важно то, что в этом крещении мы услышали голос неба: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вот это останется величайшим признанием в жизни нашей веры. Но вернемся к Иоанну Крестителю. Тем более, что Евангелие в подробности сообщает не только о его жизни, но и о его смерти. Иоанн резко и прямо проповедовал праведный образ жизни. И, как видите, этим навлек на себя неприятности, если не сказать больше. Говорить правду всегда опасно, но лучше страдать несправедливо, чем совершать несправедливость. Евангелие Луки 3 главы с 18 стиха сказано: «Многое другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же четверовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого». Прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Да, Ирод в своих планах упустил самое главное, упустил волю Божию. Но ведь Господь хотел спасти и этого правителя, и его подчиненных от греха. Ведь Господь хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И ведь с этой целью послал Господь к нему своего пророка Иоанна Крестителя, и он возвестил ему волю Божию. И мы восхищаемся смелостью пророка. Предтеча был убежден, и знал ведь он разницу между правдой и ложью, справедливостью и несправедливостью, это разница вечная. Задача Иоанна Крестителя была возвещать правду. Может, он не предвидел опасности, которая его ожидала. Но Иоанн такой сосуд, чтобы, если бы даже он и предвидел вот эту опасность, он продолжал бы возвещать правду царю. Слово Иоанна действовало вот как взрыв. Уязвленный совестью после обличения Ирод, возможно, в гневе воскликнул: «Как он смеет!» Вот послушаем, как об этом говорит евангелист Марк, 6 главе 17 стиха. «Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна, заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней, Ибо Иоанн говорил Ироду: не должно тебе иметь жену брата. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его. Но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святый, и берег его, и с удовольствием слушал его. Но вот настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим многочисленным, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. А вот дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и всем возлежащим с ним. И царь сказал девице: проси у меня, чего хочешь, и дам тебе. И клялся ей: чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства. Она вышла и спросила у матери своей: а чего просить? И та отвечала: голову Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью, значит, желала этого вместе с матерью, к царю и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя. Царь опечалился, но ради клятвы и возлежащих с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову Иоанна Крестителя. Тот пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице. А девица отдала ее матери своей. Ученики его, то есть Иоанна, услышавши, пошли и взяли тело его и положили его в гробе. Как видите, на обличение царь ответил физическим насилием и заключил Иоанна в темницу. Но совесть царя была неспокойной, ибо Ирод боялся Иоанна. Человек, имеющий подчинение оснащенную армию, боялся пророка. Да, истина имеет удивительную силу. Слова пророка пробудили в сердце царя большое беспокойство, и он колебался. Но Иродиада же, злобясь на него, желала только убить его. Это ужасная драма. История – это ужасная драма. Посмотрим на сцену, где это происходило, и обратим внимание на действующих лиц этой драмы. Вот эти первые – это небрачные связи. Фамилия Ирода настолько с фамилией запутаны и невероятны, их внутренние взаимоотношения столь сложны, что их почти невозможно точно установить. Ну, в некоторых, конечно, духовной литературы источниках представлены они, значит, в форме таблицы. Ну, это сложные связи, начиная с Идора Великого, который был виновником убиения младенцев в Вифлееме. Вот показаны эти сплетения. Это беззаконные супружеских связей до Ирода Антипы, о котором мы сейчас ведем речь. Он, Ирод Антипа, будучи в гостях у брата Ирода Филиппа, соблазнил жену его, Иродиаду, и увез в Галилею вместе с дочкой Соломии. Почти все браки, указанные вот той таблице, о которой я выше говорил, были прелюбодейными и беззаконными, за что Иоанн Креститель смело порицал этот порок. Но известно, что любого тирана укорять очень опасно, а ведь это именно и делал Иоанн. По иудейскому закону Иоанн, не колеблясь, осудил его, этого восточного диспота, и своими укорами подписал свой смертный приговор. Ну, с точки зрения Ирода, действия Иоанна расценивались как сопротивление власти. Ирод действовал под влиянием как момента импульса. Он не подумал, дал опрометчивое обещание, Возможно, он сделал это, будучи пьяным. Он не должен был так забываться. Нельзя настолько становиться рабом своих слабостей, чтобы забыть здравый смысл и делать вещи, которым или после которых придется стыдиться. Он не думал, что эта дочь Иродиады может потребовать голову Иоанна Крестителя. А теперь же надо держать свою клятву. Через это решение это надо приступить закон, который ведь намного важнее. И все же он сделал выбор, потому что он был слаб. Он больше боялся вспышки женского гнева, чем морального закона. Его больше волновали критики, гости со стороны и, возможно, их насмешки, чем голос совести. Он употребил свою власть не там, где надо, хотя знал, где правда. А теперь Иродиада, это она вела Ирода к погибели. Хотя эта женщина и не была лишена чувства величия, но она запятнала себя грехами. Это была распущенная, неверная женщина. Это была мстительная женщина. Она постоянно подогревала свой грех и жаждала мести. Хотя знала, что осуждает ее справедливо. И хуже того, она не остановилась перед тем, чтобы использовать собственную дочь для осуществления своего плана мести и для своих низких, нечестивых целей. И тем самым сделала дочь свою еще большей грешницей, чем была сама. Ее дочь была молода, предполагает, что ей было или 16, или 17 лет. Можно сказать, что грех, в который была втянута, был дополнением греха ее личной жизни. В ней было что-то такое бесстыдное, когда она, как принцесса царской крови, и выступила как простая танцовщица, потому что танцы тогда были безнравственные. Их, как правило, исполняли женщины низкого поведения. И потому что эти танцы вызывали порочные мысли. И уже сам факт, что принцесса танцевала перед публикой, был поразителен. Иродиада не придавала никакого значения тому, что она, как бы оскорбляя скромность, унизила достоинство своей дочери, чтобы отомстить человеку, который справедливо упрекал ее. Очевидно, Ирод не намеревался причинять пророку особенного зла. Но грех трудно остановить на полпути. Человеческими силами невозможно. Пришло время, которое оказалось для греха удобным днем. Это был день рождения Ирода. На день рождения, как мы читали уже и выше, что были приглашены вот такие весьма важные люди. И вот в разгар пира вошла в зал дочь Иродиады и исполнила танец, который очень понравился царю. После чего произошла эта кровавая драма, приведшая к трагедии и дальше приведшая к казни Иоанна Крестителя. Вот так закончилась жизнь верного свидетеля Божия, который указывал путь вперед и вверх. Он был ярким лучом света, освещающим порог, и был голосом, осуждавшим грех, и был указательным знаком на пути к Богу. Он был проповедником, он был учителем с пророческим голосом, который указывал не на себя, а на Бога. Люди признали в Иоанна неопровержимый авторитет, которым облечен человек, пришедший к людям из присутствия самого Бога. Все подробности о жизни Иоанна Крестителя нам, конечно, не вместить в рамки одной передачи, Но то, что мы уже услышали, надеюсь, расширило наше познание о великом человеке, который удостоился небом вот произвести священное действие над Спасителем Господом нашим Иисусом Христом через крещение. И за это он был назван величайшим из всех людей, рожденных женами. Для нас он останется примером борьбы за правду, пламенным проповедником божественной истины. Он, как апостол Павел, стал жертвою, и течение совершил, и веру сохранил, и мы увидим его на небе, если удостоимся вечной жизни, в числе самых близких и преданных друзей Иисуса Христа. Мы вправе вспоминать его как наставника и подражать вере его, хотя он представитель и Ветхого, и Нового Завета, он остается примером для подражания в пути следования за нашим Господом Иисусом Христом. Его призыв к покаянию в наши дни остается в силе. Он готовил сердца людей к принятию Иисуса Христа. Это остается нашей задачей сегодняшнего дня и до пришествия Господа нашего Иисуса Христа.